13 эпизод. Миллион усилий. Подготовку к новой беседе с хранителем знаний ученики начали еще накануне вечером. Учитель попросил их прогуляться по лесопарку, расположенному неподалеку от храма знаний, и добавил, что сделать это надо обязательно с наступлением сумерек. Вышедшие вечером на прогулку ученики беспрекословно доверяли мудрецу и поэтому не боялись возможной опасности, которая могла поджидать их в темноте. Наоборот, они были полны воодушевления и предвкушения ценного духовного опыта. Какое новое открытие их ждало? Не сговариваясь, ученики шли молча, погруженные в свои ощущения. Сиреневые сумерки плавно перешли в ночь, которая бережно укрыла пространство лесопарка черным одеялом. Скрытая густой пеленой облаков луна не давала практически никакого освещения, и ученики полностью погрузились в темноту. Они остановились посередине притоптанной тропы, прислушиваясь. Сейчас они особенно тонко чувствовали гармонию окружающего мира и умиротворение от встречи с природой. Теплый тихий вечер пришел на смену дневной жаре, и ночные животные сменили бодрствовавших днем. Сейчас ученики услышали самые мельчайшие звуки животного мира. Вот прошелестела по траве мышка, невидимая глазу, но не ускользнувшая от внимания учеников. Где-то в вышине, скрытая кроной дерева, чистила свои перья сова. В ветвях кустарников, растущих по обе стороны от тропы, перебирали лапками ночные насекомые. Постепенно ученики полностью убедились в том, что окружающая темнота не несет для них никакой опасности, и обратили внимание внутрь себя. Отпустив мысли, навязанные городской суетой и личными обстоятельствами, они почувствовали прилив сил и обостренное внутреннее внимание, как при медитации. У каждого из учеников это проявилось по-своему. Кто-то вдруг увидел сияющие потоки энергии, которые пронзали окружающее пространство. Другие ученики почувствовали удивительное единение с природной стихией. Они ничего не видели с помощью зрения, но ощущали это слияние, чувствовали себя частью огромного мира, бесконечной вселенной, вечной божественной сущности. Третьи перестали ориентироваться в пространстве, погруженные в чистые ощущения. И, находясь в полнейшей темноте, они перестали понимать, где низ, а где верх, словно бы находились в толще бескрайнего космоса. Пришедшее сущностное восприятие окружающего мира и самого себя оказалось настолько неожиданным, что ученики испугались, решив вернуться назад. По дороге они делились друг с другом своими впечатлениями, высказывали предположения, как все это можно объяснить, и постепенно страх прошел. Мысли учеников о предстоящей духовной беседе с хранителем знаний умиротворили их рассудок, и утро они встретили полные бодрости и сил. Мудрец ждал их на сцене в большом зале храма, и когда ученики появились в дверях, он встретил их теплой улыбкой, от которой все преисполнились энтузиазмом, предвкушая сознание новых истин. «Учитель, вчера во время прогулки по лесу мы пребывали в своей сущности и, как я понял, в состоянии внутреннего безмолвия», первым заговорил высокий черноволосый юноша, поймав взгляд мудреца. «Но впечатления мы получили все же разные. Кто-то почувствовал что-то пугающее, кто-то перестал понимать, где верх, где низ, а кто-то, наоборот, почувствовал Бога. Как так получилось?» «Испуг был вызван тем, что мы все уже привыкли воспринимать мир по-другому, сквозь призму программ личности», спокойным, глубоким голосом ответил хранитель знаний. «Если человек все время живет в городе, на свету, то его восприятие полностью отключается от тонкого плана, так как зрение дает слишком много ассоциаций, пробуждает воображение и уносит разум прочь от нашей сущности. Вот поэтому нельзя пренебрегать медитацией. Закрыл глаза, и личность уже отходит на второй план. Когда не можешь ориентироваться с помощью зрения, обостряются все другие чувства, возникает ощущение внутреннего безмолвия. Помимо всех известных каналов восприятия, слуха, обоняния и осязания, у нас есть еще телепатия, интуиция и прочие сверхчувствительные каналы восприятия, в том числе и ощущение Бога. Выходит, чтобы почувствовать Бога, обязательно нужно отключить личность и внутренний диалог? В голосе юноши прозвучало удивление. Да, обычное восприятие не дает нам почувствовать Бога, сказал мудрец. Зрение подает нам слишком много информации, особенно в городской среде, засоряет наше внимание. И вот так мы тратим свою энергию на ассоциации и внутренний диалог, а на другие ощущения энергии уже не хватает. Учитель, а я слышала, что есть такое йогическое дыхание мурчха, при котором закрываются все органы чувств, чтобы дать развиться сверхспособностям, проговорила миниатюрная кореглазая брюнетка. Оно ведь тоже связано с тонким планом. «Именно так», — с улыбкой ответил хранитель знаний. «Вот многие из вас с непривычки испугались своих ощущений в темноте. А это все из-за того, что восприятие прежде никогда не утончалось. Но вместе с этим вы ведь заметили, что ваше самочувствие, наоборот, улучшилось. А это потому, что ваша энергия перестала, хоть и ненадолго, расходоваться на личность, ассоциации, воображение. Стоило вам зайти в лес, вы сразу адаптировались, благодаря тому, что ваше внимание уже не отвлекали ассоциации и отключился внутренний диалог. А как только вы признали обстановку вокруг себя безопасной, на первый план вышло уже ваше сущностное восприятие. Вот так многие из вас и почувствовали Бога. От этих слов многие ученики почувствовали смущение, но мудрец знал, что они на верном пути, так как не расслабились от успеха, и послал им в поддержку энергию всепринятия и безграничной любви. «Учитель, я рос с отцом-алкоголиком, и меня с детства спасала йога», — вступил в беседу коренастый рыжеволосый юноша. «Я слушал, как в соседней комнате отец орет, швыряет вещи, что-то ломает, но все равно старался удерживать концентрацию на духовной практике. Верно ли я думаю, что внутренний диалог надо стараться отключать и в других условиях, ведь концентрация может нас покинуть не только где-нибудь на улице, но и дома, в тишине?» «Ты мыслишь абсолютно верно, Мартин», — ответил мудрец, и, видя, как тяжело юноше было вспоминать о горестях, пережитых в детстве, послал ему энергию всеобъемлющей любви и поддержки. «Даже если окружающая обстановка не будет нас отвлекать, без воли человек все равно улетит в воображение. Всегда и везде нужны усилия, только с ними человек будет находиться в реальности. А если мы напрягаем волю и прилагаем усилия, то сможем сохранить концентрацию и останавливать внутренний диалог в любых условиях, даже если они не очень благоприятны. Трудности, которые мы преодолеваем с помощью воли, только еще больше развивают ее. Даже если обстоятельства против нас, вокруг шумно и нас пытаются отвлечь, концентрация на задаче удержаться в реальности поможет нам это преодолеть. Все получится. Главное — прилагать больше усилий». Мартин посмотрел на учителя с благодарностью за столь подробное пояснение и энергию поддержки, которую он ощутил почти на физическом уровне. А между тем руку подняла невысокая женщина средних лет, одетая в неприметное серое платье. «Учитель, я хочу быть активной и много делать, начала неуверенно говорить женщина и запнулась, словно сомневалась, продолжать ли дальше. «Но я не очень люблю быть на виду. Я люблю наблюдать за всем со стороны. Это плохо? Нужно ли нарабатывать в себе, так сказать, принятие публичности?» «Тара, есть такая поговорка. Есть рога, сбивать будем. Нет рогов, набивать будем». «Что это значит?» «Если у человека нет каких-то качеств, то он должен их нарабатывать. Если какие-то качества у него в избытке, их надо учиться контролировать. Поэтому если у человека есть, например, страх выступлений перед аудиторией, то надо, наоборот, больше стремиться к публичности и общению, стараться больше контактировать с людьми, чтобы прорабатывать то, чего недостает. Если чего-то много, то надо больше себя контролировать, иначе там могут быть тоже свои крайности». В этот момент вперед вышел мужчина с аккуратной бородкой и волнистыми светлыми волосами, стянутыми на макушке в хвост. «А не может такого быть, что человек, который не любит публичности, просто хочет, чтобы никто его не трогал, замечаний никто не делал и на ошибки никто не указывал?» — спросил он у мудреца, но при этом многозначительно взглянув на Тару. «Не может такого быть, что человек просто хочет спрятаться и думает, я тихонечко что-нибудь буду делать в своем углу». Щеки Тары зарделись. Она прекрасно поняла, что мужчина имеет в виду именно ее. В тот момент женщина захотела провалиться под землю. Так ей стало стыдно и больно от понимания, что этот ученик прав. Хранитель знаний перевел взгляд с Тары на ученика и обратно. «Указывая на ошибки, мы оказываем человеку величайшую помощь», — пояснил он и взглянул на ученицу с такой теплотой и безусловной любовью, что у той на глазах блеснули слезы очищения. «Потому что если человеку не указывать на ошибки, он их вообще может и не узнает никогда. Проживет до 100 лет и даже не узнает, кто он такой. А тут ему постоянно показывают, кто он такой, что он, из чего он состоит, как он устроен. Это огромная помощь в самопознании. Человеку надо это очень сильно ценить. Где его еще ткнут носом в его ошибки?» Тара встретилась взглядом с учеником, который указал на ее ошибки, и губы ее тронула светлая улыбка. «Грегори, спасибо, что сказал об этом. Я и правда не видела и не осознавала. Я пыталась постоянно найти себе оправдание. Сама себе говорила, что я просто не люблю публичность, но не пошла дальше и не смогла разобраться, какая в этом причина. Но теперь я понимаю и буду работать над собой, чтобы избавиться от этого в себе». Тара перевела взгляд на учителя. «Великий, спасибо вам за поддержку и за то, что даете нам возможность видеть в себе плохое и развиваться». Хранитель знаний ответил ученице доброжелательным взглядом. «Тара, ты большая молодец. Признать свои ошибки — это непросто, но это важный шаг на духовном пути». Мудрец окинул взглядом присутствующих и, обращаясь уже ко всем ученикам, продолжил. «Поэтому если человека бодрят, указывают на ошибки, то это вдвойне полезно, потому что ему дают энергию и стимул для изменений. Человек слишком пассивен и не может сам измениться. А когда идет толчок за толчком, это значит, что человек сможет постоянно получать энергию и меняться под действием этих толчков. Важно только их правильно принять, правильно воспринять, и тогда придут изменения. Это большие благословения, которые только могут даваться человеку, когда ему указывают на недостатки и дают толчки для изменений. Это благословение Божие». Ученики слушали мудреца с большим трепетом и воодушевлением. Было видно, что его слова зажигают их вдохновением, дают им силу и ясность в понимании того, как следует правильно воспринимать собственные ошибки, как правильно относиться к посылаемым Богом страданиям. Между тем вопрос возник у совсем юной ученицы с изящной шеей и ярко-синими глазами на худощавом лице. «Учитель, правильно я понимаю, что изменить какое-то плохое качество человеку мешает гордость? Вот вы говорите, что нужно активно работать, а человек сопротивляется и довольствуется тем, что есть, не хочет ничего менять. Поэтому нам нужно сперва увидеть несовершенство в себе, а уже тогда прилагать усилия, чтобы его изменить». «Именно так, Виолетта», — подтвердил мудрец. «Нам мешает гордость, раздутое эго, сформированные вредные привычки. Допустим, человек курит, и ему надо совершить усилие, чтобы бросить, перетерпеть несколько дней это желание. Но нет, вместо того, чтобы сделать это усилие, человек говорит себе: «А нет, завтра, с понедельника, после Нового года». Он все откладывает и откладывает и продолжает пребывать в несовершенстве. Надо смело бороться и истреблять привычки, менять их. Потому что если мы держимся за эти привычки, тогда все остается прежним. Как только одну хотя бы привычку меняем, то уже шаг вперед сделан. Нужно смело менять вредные привычки и не бояться изменений. И тогда все будет хорошо. Следующий вопрос задала ученица в голубой повязанной назад косынке, которая подчеркивала глубокий взгляд и сосредоточенное открытое лицо. «У меня как раз на эту тему вопрос, учитель», — начала она говорить тонким, но уверенным голосом. «В божественных песнопениях есть такая строка: «Страдание благо заслужить». Чем дальше я развиваюсь духовно, тем больше замечаю, что в моей жизни стало больше пробуждения от Бога. Я правильно понимаю, что пробуждения эти как раз и нужно заслужить. Например, два человека сделали одну и ту же ошибку, но одному сделали выговор на словах, а другому дали штраф. Получается, тот, кому дали штраф, он получил более сильное пробуждение от Бога, и ему больше повезло. Скажите, я правильно это поняла?» «Да, Ирен, все верно. Ты правильно понимаешь», — подтвердил мудрец. «Конечно, если Бог посылает большее страдание, то человек больше энергии тратит на то, чтобы как-то преодолеть это, а значит, может быстрее измениться в лучшую сторону». «То есть это всегда так работает?» — решила уточнить Ирен. «Чем больше нам дается толчок энергии, тем быстрее мы можем измениться? А если человек не хочет понимать и принимать такие толчки?» «Если человек начинает сопротивляться и оправдывать себя, если он начинает хитрить и спорить, изворачиваться, как-то пытаться себя обелить, тогда этот толчок не получает нужного прикосновения. Человек как бы мимо него проходит». «Тогда толчок, получается, проходит зря?» «Да, получается, что толчок был, а человек не понял, и поэтому не начал изменяться. Это значит, сколько-то еще таких толчков должно случиться, прежде чем человек сдвинется хоть на миллиметр и начнет видеть свои ошибки. Но ведь таким образом человек удлиняет свои страдания», — эмоционально заметила Ирен и непонимающе воззрилась на мудреца. «Так и есть, но человек этого не понимает. Вот если человек идет по пути развития, то он на каждый толчок совершает усилие. Человек должен сделать миллион усилий, и для этого он должен получить миллион толчков. Если он радостно воспринимает эти толчки и сразу же после толчка делает нужные усилия, то он очень быстро продвигается по духовному пути. А другой человек этого не понимает. Он сопротивляется, когда идет толчок. Он не делает сразу после него усилий, которые ему нужно сделать. И получается, что он растягивает свои страдания на необозримое время. Великий, а если человек начинает сопротивляться, то потом уже, чтобы исправить свои ошибки, ему и усилий потребуется больше?» — спросил Мартин, вновь вступая в разговор. «Да», — подтвердил догадку ученика-хранитель. «Чем больше он сопротивляется, тем больше усилий ему потом придется делать. Ему придется уже миллиард толчков дать, чтобы он сделал нужные усилия. Уже не миллион усилий, а целый миллиард!» «Почему?» «Потому что он стал сопротивляться, и в тысячу раз больше теперь толчков должен получить. Почему человек растянул страдания? Зачем он растянул? Потому что думал, что так он сохранит свое пассивное состояние. Если человек будет сопротивляться, спорить, он сохранит плохое состояние и будет в этом негативе жить. Учитель, а бывает такое, что человек внешне согласился со своими ошибками, но внутренне не принял этого?» Вновь проговорила Ирен, собираясь задать новый вопрос. «В этом случае развитие тоже не будет идти?» «Если человек внешне сказал «да», а внутренне начал хитрить, как-то выкручиваться, то все проходит зря. Человек уже должен будет пройти больше страданий, прежде чем он достигнет освобождения. Поэтому надо радоваться, что нам указали на ошибки, и мы увидели, кто мы есть на самом деле. Толчок нам дали, и мы тут же начали меняться и быстрее полетели к просветлению. Надо радоваться этому и активно отслеживать эти толчки и сразу же начинать работу с обличениями своих пороков. Любимый учитель, а я правильно понимаю, что маленькие усилия мы делаем, когда получаем какие-то страдания на уровне ложной личности? — спросила Виолетта, встретившись с мудрецом взглядом. А если мы не будем совершать эти маленькие усилия, то мы получим уже более суровые испытания, когда будет не только ложная личность страдать, но и тело, и наша сущность. Усилие для ложной личности — это необходимость преодолеть себя, увидеть программу зомби в себе, проработать какие-то свои недостатки, что-то в себе небольшое преодолеть, получить возвышенное состояние, получить состояние понимания, открытости, просветления, сверхчеловеческие способности в себе раскрыть. Все это маленькие усилия, но их нужно совершать ежедневно и постоянно. Тогда мы шаг за шагом будем двигаться вверх, к Богу. «Великий, а вот если что-то идет не так?» — задала новый вопрос Виолетта, пытаясь как можно более глубоко разобраться в теме. «И вот ты начинаешь сильно переживать, и, по сути, страдания уже перемещаются во внешний мир, разрастаются. В этой ситуации нужно сразу советоваться с учителем, с мудрецами, а можно слушать голос социума, воспитания. И вот если мы будем слушать социум, тогда будет очень плохо, и не получится дело нормально сделать. Правильно я понимаю?» «Конечно. Страдания уже сами по себе показывают человеку, что что-то не так. Прежде всего, нужно менять свое мышление, искаженное восприятие ситуации, потому что чаще всего из-за этого и возникает страдание. А как менять? Нужно спросить об этом учителя, мудреца. Вы можете сразу обратиться ко мне, я сразу объясню, что происходит. И вот тогда человек уже начнет меняться и становиться сверхчеловеком. Он постепенно через усилия будет освобождаться от навязанной обществом программы зомби, и ему станет хорошо. Когда хранитель знаний закончил пояснение, новый вопрос задала высокая статная ученица с очень короткой стрижкой на светлых, выгоревших на солнце волосах. «Великий, помогите, пожалуйста», — попросила она, с надеждой заглядывая мудрецу в глаза. «Я не могу до сих пор разотождествиться даже с небольшой болью в теле, и она диктует мне лимит энергии». Женщина сделала паузу, чтобы подобрать наиболее подходящие слова и более четко выразить свои мысли. «Если я чувствую хоть какую-то совсем небольшую боль и недомогание. Я понимаю, что у меня резко снижается объем энергии, и я ничего не могу делать. Но вы уже сказали, что этот объем энергии можно увеличить эмоциями. Знаете, мне иногда хочется даже избить себя, чтобы я осознала, что излечение тела возможно, что синяки проходят, и ничего страшного не произойдет. Почему у меня такое отношение к боли на всех центрах, что боль — это плохо? Элен, если человек пребывает в слабом иньском состоянии, если он слишком расслабился, то его пальчиком раз тронут, и он уже кричит от боли, потому что в иньском состоянии у человека увеличивается чувствительность ко всему. Даже что-то маленькое случается, какая-то неприятность, он ее трагически переживает, начинает мучиться. Если человек в янском, активном, жестком состоянии, то ему все нипочем, даже если он получил кулаком по лицу. Человек этого даже не заметит и дальше продолжит активно действовать, потому что находится он в жестком, собранном, активном состоянии, и его чувствительность меняется. Человек перестает быть неженкой, он уже не чувствует слабые воздействия, ему все равно на них, потому что он в сильном состоянии, что бы с ним ни происходило. Получается, что я неправильно воспринимаю боль из-за того, что нахожусь в податливом иньском состоянии? — переспросила женщина. «Именно», — кивнул мудрец, — «надо быть в собранном состоянии, в жестком, активном, янском. Нужно не расслабляться и постоянно совершать усилия. Тогда все будет нормально. Тогда не будет чувствоваться боль, какие-то уколы, тычки. Все это человек не будет остро чувствовать и трагически переживать. Он это все будет воспринимать нормально и адекватно реагировать. Поэтому надо выходить из бессмысленного состояния, в котором любое маленькое прикосновение кажется каким-то концом света. Великий, а вот мне не дает покоя мысль о письменах на небе, которые гласили: «Это столетие последнее для данной цивилизации», — вступила в разговор высокая блондинка с пронзительными зелеными глазами. «И еще я слышала мнение, что будущее, наоборот, имеет очень много вариантов и ничего определенного сказать нельзя. Я пытаюсь связать это вместе, и мне кажется, все сходится к тому, что в любом случае, при любом варианте развития событий, у нашей цивилизации остается один лишь век, и отсчет пошел еще в 2000 году. Но, может, все обойдется?» Девушка с надеждой взглянула на хранителя. «Если будущее заранее известно, может, оно уже и не произойдет? Все же существует же информация о грядущей Сатья-юге, дне Сварога и прочее. Хочется ведь надеяться на лучший исход». «Все, что происходит в нынешний век, ведет человечество к гибели, Сара», — с сожалением покачал головой мудрец. «Люди совершенно обезумели. Вот-вот устроят ядерную войну. О каком новом веке теперь думать? И даже без этого вся планета задыхается от мусора. А все потому, что людей развелось слишком много, и никто не думает. Рожают, сидя на мусорной куче, потому что им так внушили. Живут друг у друга на головах и сходят с ума. Вот когда я был маленьким, покупать воду казалось смешным. Она же и так пригодна для питья. Человек вроде обучился разумно пользоваться водоемами, чтобы всегда иметь под рукой чистую воду. Но потом все откатилось назад. Прогресс был утерян. Даже воздух скоро придется покупать в баллонах, как сейчас покупают воду из бутылок. Поэтому нет иного выхода, кроме сокращения населения Земли. Человечество само себе роет могилу в нечистотах. Любой вариант ведет к массовой гибели. Ученые давно еще выяснили, что если в природе какой-то из видов животных сильно размножается, то с ним случается какая-нибудь эпидемия или просто гибель от бескормицы. и от этого численность резко сокращается. Вот так природа сохраняет баланс и этим спасает себя. Но про то, что разумному человеку следует также разумно размножаться, ученые не говорят. Людям кажется, что они спрятались от природы за стенами мегаполисов, что они в безопасности. Но воздух из баллонов и вода из бутылок тоже однажды кончатся. Услышав такие слова, многие ученики тяжело вздохнули и опустили глаза. Кто-то сейчас вновь проживал впечатление от увиденного своими глазами людского безобразия, в то время как другие представляли безрадостные события гибели человечества, навеянные фантастикой. Саре же в этот момент вспомнилась историческая картина про гибель древнего города, последний день Помпеи. Словно незримый наблюдатель, она видела на внутреннем экране памяти обезумевших от ужаса горожан, падающие стены зданий, планету, стряхивающую из себя мучивших ее людей. Спустя несколько секунд, стряхнув с себя страшные воспоминания, девушка снова подняла глаза на хранителя, чтобы задать новый вопрос. «Учитель, вы нам рассказали о том, что у каждой планеты есть своя душа, и у Земли тоже. Правильно ли я понимаю, что Земля сама пока что дает человечеству свободу действий, и у нее самой есть планы на будущее? Связано ли все это замусоривание с внутренней работой Земли?» «Да, все взаимосвязано», — кивнул хранитель знаний. «В Махабхарате написано про войну между пандавами и кауравами. Об этой войне у богов просила сама Земля. Уже тогда слишком много людей топтали ее, и наша планета попросила сделать так, чтобы их стало меньше. И вот тогда боги запустили войну между пандавами и кауравами. После нее население Земли уменьшилось, и она вздохнула с облегчением. Другие планеты тоже живые существа, и они между собой ведут какую-то игру. Планеты разрешают цивилизации возникнуть и развиться, но за этим неизбежно следует ее распад и уничтожение. Как и все живое, цивилизации имеют свой срок жизни, который определяют планеты. В одном аспекте цивилизация создается, в другом — разрушается. Мудрец закончил объяснение и обвел учеников внимательным взглядом. Видя, насколько сильно угнетала их мысль о скорой гибели земной цивилизации, хранитель знаний вновь послал им светлую энергию, полную любви и поддержки. Так собравшиеся в зале воспряли духом, напомнив себе, что они стремятся к Богу, а не к бесконечным повторам земной жизни. «Любимый учитель, раз уж все живое, в любом случае конечно, полезно ли будет знать дату своей смерти?» — вновь задал вопрос Мартин. «Все-таки незнание может породить беспечность, а с ней и лень, которая развитие обернет деградацией». «Боги знают лучше, что нам действительно нужно», — уверенно ответил мудрец. «Раз мы не знаем, значит, так и надо. Именно опыт неведения нам и необходим». Человек в этом мире живет в состоянии неведения, которое дает ему возможность мечтать, переживать, надеяться, пытаться что-то предугадать. Все это происходит благодаря тому, что будущее нам неведомо. И это тоже необходимый опыт, даже если это горести, несбывшиеся планы и тщетные надежды. В тонком плане никаких душевных метаний нет. Все знают, кто когда воплотится, кто что будет делать, кто когда вернется, и поэтому там живут спокойно. Но в физическом мире происходит игра Бога, и неведение — одно из ее правил. Физический опыт невозможен без незнания, чувства, надежды, веры и связанные с ними душевные терзания другим путем познать невозможно. Вот так незнание дает новые знания. А когда человек, отринув жизнь червя, начинает задумываться о бытии, о Боге, когда уже он начинает медитировать, становится возможным достигнуть более высокого уровня бытия. Получил опыт жизни в физическом плане, возвращайся назад, в тонкий план, где известно все, что было до и все, что будет после. Учитель, я вот сейчас задумалась, что дедлайн на работе тоже схож с сознанием своей смерти, и многих он действительно отупляет. Вернулась к разговору миниатюрная брюнетка. Многие откладывают все на последний день, даже если работа не в тягость. А сам человек, не зная дату своей смерти, ведет себя так, будто до дедлайна целый век. Все потом, потом, потом. Выходит, у человека в голове какая-то дурацкая идея засела, вроде выдуманного дедлайна. Человеку кажется, что он будет жить вечно, что его дедлайн еще не скоро, поэтому можно пока ничего не делать. Неужели у него нет шанса избавиться от такого неправильного восприятия? Может быть, Бог подает какие-нибудь знаки или намеки, которые при должных усилиях можно понять? Человек сам настраивает себя на лень, на праздность. Такая у него зона комфорта. Покачав головой, проговорил хранитель знаний. Вот поэтому он и откладывает усилия. Экзамен учит в последний день. На работе дела откладывает, чтобы потом все скопилось и привело к очередному авралу. Так человеком управляет лень. А потом, в этот самый последний день, приходит страх не сдать экзамен или остаться без зарплаты. И вот под этим страхом человек начинает прилагать усилия. Все это из-за лени, с которой человек отождествился. С ней нужно бороться, не давать ей проявляться, не стремиться к состоянию комфорта и успокоенности. Все они враги, которые утянут человека на дно, заставят деградировать. Без ежедневных усилий человек постоянно деградирует, и с возрастом это становится все очевиднее. Заметили, как легко дети усваивают все новое, а старикам, наоборот, новое дается с трудом. Казалось бы, человек набрался ума, знает, что важно и нужно, но нет, на самом деле он просто деградировал, и деградировал человек каждый день своей жизни, когда предавался ленности, когда откладывал все на потом. Оказалось, что потом уже поздно. Человек в одряхлевшем теле уже ничего не может с собой сделать, нет у него уже сил развиваться. Вот так смерть настигает человека еще до того, как его душа покидает тело. Поэтому надо каждый свой день помнить, что если позволить себе деградировать, подняться хотя бы на прежний уровень будет все сложнее и сложнее, а часто и вовсе невозможно. Не надо ничего ждать. Усилия надо прилагать здесь и сейчас. Всю эту лень, успокоенность, комфорт надо отринуть от себя, не дать им завладеть своим разумом и телом. И вот тогда все получится. Учитель, мне немного неловко спрашивать. Подключилась к беседе совсем молодая темноволосая девушка с серьезными серыми глазами. Вы уже долгое время делитесь своими знаниями. Среди ваших учеников много тех, кто с вами долгие годы. Но как же так выходит, что развиваются не все? Вот я удивляюсь, как можно деградировать рядом с вами, но ведь такие случаи есть. А бывает наоборот. Казалось, раздолбаи пришли ради интереса, от нечего делать, но потом такие люди изменяются до неузнаваемости и оказываются очень близко к вам. Я сначала подумала, может, планеты вмешались, но выходит, что они вообще ни при чем. Это человек сам выбрал свой путь. Я ведь верно поняла?
Все именно так, Мэри.
Тепло улыбнулся ей мудрец. Один ученик, пусть и достиг поначалу прогресса, потом расслабился, обленился, отложил все на потом и не заметил, как покатился вниз. Другой же ученик, наоборот, хоть и был внизу, старался каждый день развиваться шаг за шагом. Вот так люди и развиваются. Весь секрет — это ежедневные усилия. Если человек позволит себе расслабиться, то он начнет отставать. Активный же человек продолжит двигаться вперед. Вокруг вас могут быть лучшие люди, но без усилий с вашей стороны вы все равно отстанете от них. Пассивность — наш самый большой враг, с которым надо неустанно бороться, становясь все активней. «Дорогой учитель, у меня еще такой вопрос», — продолжила задавать вопросы Мэри. «Меня не отпускает комплекс хорошей девочки, которая трясется за положительный образ себя в обществе. Это очень сильно мешает мне поддерживать внутреннюю чистоту для Бога. Выходит, что мне приходится лгать. Говорить правду о своих мотивах я не хочу, ведь их не поймут и осудят, поэтому приходится притворяться правильной, а из-за этого так гадко внутри. Как мне освободиться от лжи в себе и при этом продолжать играть нужные эгрегору роли? Нужные роли надо играть с людьми в социуме, когда приходится общаться с теми, кто торопится осудить», — пояснил хранитель знаний. «Но в духовной семье всегда должна быть искренность. Чем более искренен человек, тем быстрее он будет духовно расти. Окружающие люди такое воспримут как пример для подражания. Несмотря на постоянную ложь в обществе, люди в глубине души сами ее ненавидят, поэтому будут ценить искреннего человека, который не юлит, не обманывает и не боится обличить сам себя. Вот так начинается настоящее развитие, с искренности, с ясного взгляда на свои и чужие несовершенства. А хорошая девочка существует лишь ради поощрения, вроде конфетки, и ничего, кроме этой самой конфетки, ей не добиться. Учитель, я вот тоже не решаюсь рассказывать правду, вернулся к беседе рыжеволосый мужчина. Если я признаю свои ошибки, например, на работе, начальство может перестать мне давать ответственные задания, понизит в своей оценке. Вообще, вся работа в коллективе зачастую держится на лжи и переваливании вины. Ценить ложь и увиливание могут лишь непроходимо глупые люди, покачал головой мудрец. Более того, Алекс, ограничения человеку во благо, так как они дают ему возможность расти. Вседозволенность и самоволие отупляют человека. Мы уже говорили сегодня об этом. Человек должен признавать свои ошибки, иначе не сможет развиваться. Бог видит искреннего человека и не посылает ему особых ограничений. Так же поступают любые нормальные люди. Тех же людей, которые лгут, воруют и делают подлости, необходимо строго ограничивать. «Может быть, ограничение — это такая проверка?» — высказал свое предположение Алекс, в задумчивости нахмурив лоб и сдвинув густые темные брови. «Как заменитель воли, чтобы выяснить, как человек будет реагировать. Кто-то может приветствовать ограничения и идти им навстречу, а кто-то, наоборот, прячется от них. Может, это что-то вроде испытания?» «Да, именно так», — похвалил своего ученика хранитель знаний. «Следует радостно встречать ограничения, видеть в них способ пробуждения, пусть это даже банальный штраф. Это те же страдания, которые нам посылает Бог, чтобы разбудить, чтобы мы начали совершать усилия и развиваться. Надо напоминать себе, что это путь развития, и сам Бог дает нам силу и энергию, чтобы измениться. А что было бы, не будь этих ограничений? Человеку было бы не на что опереться на своем пути развития, и он так бы и застревал в болоте. «Учитель, а чем тогда обусловлен поиск человеком своего пути? Неужели только желанием облегчить свою жизнь?» — снова задала вопрос Сара, возвращаясь к беседе. «Да и те люди, которые живут обычной социальной жизнью, могут ли вообще развиваться? Есть ли какой-нибудь вариант для них?»
«Многие люди ищут легкий путь», — ответил мудрец с иронией в голосе. «Но на деле получается так, что они гонятся за иллюзиями собственного воображения. Многие даже думают, что идут к чему-то возвышенному, но в реальности никуда не приходят. Ограничения же влекут за собой энергию для развития, которую дарует Бог. По-другому развиваются те люди, которые живут обычной жизнью и не задумываются даже о поиске собственного пути. Для них существует разочарование. Вот создал человек семью, а уже через несколько лет все разладилось. Сплошные упреки и непонимания. Нет, значит, в семье счастья. Вот растут у него дети. Может, от них счастье будет? Но нет, сын оказывается негодяем. И так во всем человек постепенно разочаровывается. Иллюзии его рушатся, открывая взгляду реальный мир. Чем реальней человек начинает видеть жизнь, тем реальней он видит и себя. Это уже большое развитие.
А вот как нам правильно воспринимать критику и похвалу? Задала новый вопрос Мэри. А то я уже боюсь, что опять во мне хорошая девочка включится от какого-нибудь одобрения.
«Надо всегда наблюдать за собой», — ответил учитель. «И когда хвалят, и когда ругают, следите за своими мыслями. Вот хвалят моего биоробота, в нем уже процесс пошел. От осознания своей хорошести центр удовольствия так и защекотался».
А если воспринять похвалу по-другому, спокойно, то центр удовольствия и не потревожится.
Также, когда нас ругают, спокойное восприятие приводит к осознанности. Чтобы находиться в осознанном состоянии, мы должны побороть этот шаблон. Ругают плохо, хвалят хорошо. Перестать реагировать как робот, у которого нет своего восприятия. Поэтому всегда нужно сохранять спокойствие. Так мы будем пребывать в осознанном состоянии и сможем управлять собой.
«Любимый учитель, а что нам делать с бытовыми правилами?» — спросила высокая рыжеволосая девушка с задумчивыми зелеными глазами. «Такие вещи, как личные документы, вроде паспорта, никак не связаны с душой. Но ведь бытовые правила тоже нужно соблюдать, как и духовную практику. Руководителем становится тот, кто все правила соблюдает. Но как мне полюбить эти правила?»
«Правила созданы для того, чтобы человек действовал, как будто он уже сознателен», — разъяснил мудрец. «Если бы человек был осознан, то он сам бы знал, где его паспорт лежит, и носил бы его всегда с собой. Так человек проявляет бдительность, ведь он понимает, что паспорт часто бывает нужен. Беспечный же человек подвержен лени и надеется на авось. Вот так вместо осознанности он проявляет халатность. Поэтому такое простое правило, как хранение паспорта в сумке, делает человека более осознанным. И если он и дальше будет другие правила соблюдать, как будто он осознан, то таким он и станет. Надо ценить такие правила, потому что на них мы и опираемся в своем развитии. Повторять себе: «Вот я кладу с собой документы, чтобы быть готовым к возможным трудностям. Я бдителен и осторожен. Не хочу быть в беспечном и глупом состоянии, как дурак, который не смотрел под ноги и угодил в яму».
«Выходит, что правила — это своего рода тренажер для развития?» Улыбнувшись своей догадке, задала новый вопрос девушка.
«Именно так, Лилия», — ответил ей учитель. «Ведь тренажер создает условия, направляет развитие, не дает расслабиться. А если человек забыл о правилах и расслабился, то ему остается только разлагаться. Нашел, где полегче, да там и сгинул. Я вам недавно рассказывал, что продажа квартиры ведет человека к гибели. Квартира создавала человеку рамки, которые стимулировали его работать, чтобы содержать жилье. Вот он ее продал и пошел по наклонной, начал беспробудно пить. Так и помер. Человек без правил может только деградировать. Важно также искренне их соблюдать. Не хитрить, не лгать, не жульничать. И вот тогда эти правила станут как тренажеры, с помощью которых можно расти и развиваться. Учитель, верно ли я понимаю, что нам нужно прийти к пониманию сути каждого правила? Включился в разговор высокий черноволосый юноша. Да, ты понимаешь верно, Руслан, похвалил его хранитель знаний. Для чего мы не обмениваемся контактами? Для того, чтобы не брать карму другого человека на себя. В расслабленном состоянии человек не может контролировать общение, может лишнего наговорить и насоветовать, чем нанесет вред собеседнику. Каждое правило имеет свой смысл, который надо понять. Вернемся к аналогии с тренажерным залом. Человек, который не изучил и не понял правила, будет хитрить, как лентяй, который отлынивает в зале от тренировок. Прошел мимо тренер, начал изображать какие-то усилия. Тренера рядом нет, завалился на тренажер и так и лежит. Зачем тогда в зал пришел? Только хуже себе сделал. Вот прямо перед ним инструменты для развития, а он валяется, как червь в грязи. Учитель, а какие в других эгрегорах бывают примеры соблюдения правил? Вернулась к беседе Мэри. Было видно, что девушку переполняла благодарность по отношению к хранителю знаний за то, что он освободил ее от навязанного ей образа хорошей девочки. Сейчас на ее лице сияла нежная улыбка, но взгляд при этом оставался задумчивым и внимательным. «Например, в монашестве очень сильно развит самоконтроль», — проговорил мудрец, отвечая на вопрос Мэри. «С самого утра у монахов послушание и молитвы. Они регулярно постятся и всегда контролируют свои мысли и действия, чтобы не допустить искушения и греха. Мысли очень важны. Безумный человек потому и безумен, что не может контролировать мысли в своей голове. Нет особой разницы между сумасшедшим и человеком, не имеющим самоконтроля. Сумасшедший будет в открытую на людей кидаться, а вроде бы здоровый, без контроля над собой, может и родную мать ради денег убить. Вот к чему приводят неконтролируемые мысли. Одна повела в одну сторону, другая — в другую, а третья вообще вывела на кривую дорожку. Но если у человека будет много контроля над собой и своими мыслями, то он сможет себя изменить, он будет развиваться и самосовершенствоваться. Поэтому контроль — самая важная вещь. Он позволяет человеку делать разумные вещи, развиться и стать сверхчеловеком. Без него же он просто безумец. Учитель, объясните, пожалуйста, а зачем мы перед каждой практикой пропеваем мантру эгрегора или аум? Какое это несет значение? Поинтересовался Мартин. Просто я замечаю, что многие в группе не понимают, для чего это надо делать, а это может привести к потере осознанности. Мантра или молитва нужны для того, чтобы подключиться к эгрегору, к высшим силам. В одиночку человек может только одно — сойти с ума, — проговорил хранитель знаний. А если мы подключаемся к эгрегору, то мы становимся проводниками высших сил. Они начинают руководить нами, направляют, дают помощь и энергию. Через них к нам приходит одухотворение и осознание. Вот поэтому мы и пропеваем перед практикой мантру. Какому Богу мантру пропоешь, к такому и подключишься. И, разумеется, важен правильный настрой. Петь нужно искренне, от всего сердца. А если пропел мантру механически, не думая, то ничего и не получится.
А почему тогда мы раньше перед практикой произносили фразу «Я клянусь в этом ритуале служить эгрегору»? Задала новый вопрос Лилия.
Именно для того мы это и делали, чтобы всем было понятно, зачем делать этот ритуал, разъяснил учитель. Чтобы не было неосознанных действий. От механического «руку туда, руку сюда» никакого результата не будет. А если человек понимает, что он служит Богу, если он испытывает сильные эмоции, то он может преобразовать себя божественной энергией и сам принести в этот мир что-то божественное. Вот тогда его действия становятся не механическими действиями робота, а настоящим ритуалом, который он делает осознанно, правильно, эмоционально, с душой.
Любимый учитель, а можно ли в течение дня практиковать дыхание с концентрацией в ваджне и потом посылать энергию в сахасрару? Снова задал вопрос Мартин. Я практикую только перед сном и после 1-2 дыханий сразу засыпаю. Может ли концентрация ваджни в течение дня помочь видеть яркие сны ночью?
Конечно, поможет, ответил хранитель знаний. В течение дня и надо все делать. Дыхательную практику тоже нельзя откладывать. Вечером уже может быть не то состояние. Усталость накопится, и только на пару дыханий усилий хватит. Начиная с самого утра и весь день надо концентрироваться на аджне. Так наше состояние становится более собранным, ярким, активным, и наш ум начинает лучше работать, все четче воспринимать. И сны тогда будут более яркими. И перед сном тоже хорошо концентрироваться, но не ложась в кровать, а сидя или даже стоя. Нужно почувствовать такой комок в аджне, давление, распирание аж до боли. Вот как ощутите это, тогда уже можно ложиться спать.
Учитель, а как нам следует познавать различные религиозные учения? Многие из них, по крайней мере на первый взгляд, направлены лишь на выработку определенных качеств у последователей. Вернулся к беседе Руслан. Я несколько лет назад много путешествовал в поисках просветления, но ничего для себя не нашел. Только осознал, что топчусь в той же грязи, что и обычные туристы. Вот статуя Будды. А вот голдящие приезжие, разбрасывающие мусор. Так я и вернулся домой ни с чем. Понял только, что просветление без настоящего учителя не достичь.
«Ты все правильно понял», — сказал хранитель знаний, тепло улыбнувшись своему ученику, который в желании постичь истину не позволял себе лениться и сидеть на месте. Так вышло, что религии стали мертвыми. Пока жив пробужденный мастер, живо и его учение, а с его уходом религия начинает умирать. Постепенно уходят из жизни его ближайшие ученики, и остаются лишь отдаленные последователи, которые не вполне понимают суть учения. Такая мертвая религия держится лишь на ритуалах. Особого ума, чтобы их повторять, не надо. Все воспроизводится механически и не может пробудить человека. Ведь суть учения может сохраниться лишь в живых людях, постигших его. Не останется пробужденных людей, и учение пропадет, оставив после себя лишь мертвый ритуал и догму. Поэтому последователи религии, сродни попугаям, бездумно повторяют постулаты, не понимая, о чем речь, и в чем суть?
Учитель, раз религии не говорят глубокие вещи, значит, в них виден только фасад, популистская часть для масс? Теперь вопрос задала Лилия. Ведь даже мы не говорим новым ученицам о самоконтроле, дисциплине и что дискомфорт — лучший друг. Вместо этого мы говорим про женственность, успех, взаимоотношения и так далее. С религиями ведь точно так же. Для обычных прихожан они показывают только фасад, не предлагая сразу уходить в монастырь и отринуть мирскую жизнь.
«Да, обычным людям говорят лишь о чем-то поверхностном», — подтвердил мудрец. «Но если посмотреть на монахов, то первым в глаза бросается их самоконтроль, без которого послушание и дальнейшее развитие невозможно. Даже любовь к ближнему и сострадание невозможны без самоконтроля. Вот сейчас человек сострадает чужой неудаче, а через минуту ему говорят что-то неприятное, и все сострадание у него пропадает, уступая место злобе. Поэтому невозможно без самоконтроля любить людей. Сказали доброе слово и получили в ответ любовь, а сказали что-то неприятное, на смену пришла ненависть. Сам по себе человек не управляет процессами любви и ненависти. Он как робот реагирует на поступающие ему команды. Учиться любить и сострадать можно лишь через самоконтроль. Нагрубил тебе человек, а ты все равно культивируешь к нему настрой любви. Наперекор всему, что происходит внутри себя, вы поддерживаете положительный настрой. Ничего невозможно без контроля, ни любви, ни сострадания, ни прочих осознанных действий. Поэтому чем больше контроля и осознанности, тем больше у нас возможностей что-то делать, что-то изменить. «Учитель, а как нам быть с мыслями?» — задала новый вопрос Сара. «Люди ведь разные бывают. Кто-то сильнее чувствует, а кто-то интеллектуал. Тяжелее ли остановить свои мысли, если их много? Нужно ли очищать ментальный план, чтобы появилась возможность останавливать мысли? И как работает способность останавливать мысли?»
«Все верно. Люди разные», — подтвердил догадку своей ученицы хранитель знаний. «Если человек двигательного типа, он больше пребывает в физическом теле. Разум его не особо развит, и ему легче останавливать мысль. Физическое тело больше чувствует. Оно живет действиями и движениями. Мысли ему не так важны, а поэтому остановить их легче. А тот, кто на уме сконцентрирован, тому наоборот, сложнее, потому что тело своего он не чувствует. Такому человеку стоит сначала начать ощущать свое тело, чтобы отвлечь внимание от ума и получить возможность останавливать мысли. Но самое главное — это делать усилия. Человека никто не учил останавливать мысли, вот он и не знает, что такое вообще возможно. Никто не учил даже в детстве, когда все легко дается. А взрослому уже сложнее научиться. Но все кажется сложным, пока мы не начнем пытаться это сделать. Вот сальто, например. Если не делали, то оно очень сложное. Но когда человек начнет пытаться раз за разом, то у него однажды начнет получаться. Так же и с умом. Надо делать больше попыток. Нужен миллион усилий, значит, столько и следует сделать. Начнете делать 1000 попыток в день, тогда ваш ум будет все больше и больше под вашим контролем. Продолжаете попытки, и вот уже ваш ум полностью вам подчиняется. А если усилия не прилагать, то ум так и останется в хаосе. Вот так. Возьмите эту 1000 попыток за правило. Сделали 1000 попыток, и день уже прожит не зря. Вы уже ближе к остановке своих мыслей.
Учитель, получается, что у людей действительно есть предрасположенность к умственной или физической активности? Задал новый вопрос Алекс. Например, одним нравится физически разминаться, но интеллект развивать им тяжело, а другим наоборот, тело развивать трудно, но при этом их разум всегда чем-то занят.
Да, у каждого есть предрасположенности, кивнул ему мудрец. Человек спортивного типа любит упражнения и пробежки, в то время как человек умственного типа всегда занят высчитыванием и планированием. Такое происходит у людей механически, не требуя усилий воли. Но мы должны делать то, что нам непривычно, что как раз не вызывает механической реакции и позитивного отклика, потому что такие сложные для нас дела активируют наш эмоциональный центр, дают нам развиваться. Делая лишь те дела, к которым у нас предрасположенность, мы не сможем развиваться. Поэтому мы сами, усилиями своей воли, должны наполнять все смыслом, одухотворенностью, эмоциями. Вот человек говорит себе: «Есть практика, которая поможет мне духовно развиться, не даст разложиться и деградировать. Я не хочу ползать, как червяк в грязи. Хочу стать ангелом и приблизиться к Богу». Вот такой настрой создает положительные эмоции, активирует нас, и практика проходит осознанно. Нельзя сидеть и ждать, когда что-то внутри нас возникнет и сподвигнет к активным действиям. Все это подчинение стереотипам, шаблонам и прочим процессам, которые внутри нас происходят, тормозит нас и в конечном счете ведет к деградации. Учитель, а что делать, если человек рядом со мной раздражен? Я вот думаю, может просто подождать, пока негатив у него пройдет и все станет нормально? Неуверенно спросила Лилия. Голос девушки выражал внутренний конфликт между желанием помочь ближнему и неуверенностью в целесообразности своих действий. Вдруг, если я попытаюсь его учить, то раздражение только усилится. Как бы человек ни отреагировал, он в любом случае переключится. Ведь рано или поздно он устанет раздражаться и психовать, но в его жизни это ничего не изменит. Он так и останется роботом, начал объяснять хранитель знаний. Мы же должны его пробудить, чтобы он перестал делать все на автомате. Надо этому человеку указать: чувствуешь раздражение? А ты посмотри, как оно у тебя возникло. Понаблюдай за собой. Какие мысли этому предшествуют? И за телом тоже проследи. Какую позу оно принимает в приступе ярости? Ты же не на пол ложишься, чтобы раздражаться, а наоборот, вскакиваешь и сжимаешь кулаки. Понаблюдай за собой. Выдели все проявления раздражения в себе и рассмотри их. И тогда ты увидишь, что это просто биоробот твой раздражен. Ты в этом деле только свидетель, поэтому тебе следует растождествиться с биороботом. Хаотику начинай делать, утрируй свое качество и пытайся с ним справиться. Говоря такие слова, мы действительно можем помочь человеку перестать быть биороботом. А если мы будем ждать, что он сам по себе устанет злиться или на что-то переключит свое внимание, то этот человек так и останется дураком. Наша задача — помочь человеку измениться. И даже если вместо этого он разозлится на нас, то попытка поправить его все равно сыграет в нашу пользу, ведь, пытаясь изменить других, преображаемся и мы сами. Любимый учитель, а как нам создать подходящие условия для развития в коллективе? Задал новый вопрос Алекс. Я понимаю, что должна быть и любовь, и строгость. Как нам поддержать ангельскую часть человека, не потакая и не указывая на его ошибки, но избежать при этом выплескивания негатива? Про ошибки мы уже тоже говорили как раз в начале нашей беседы. Здесь очень важно, чтобы другой человек понимал, зачем вы указываете на его ошибки, пояснил мудрец. Для этого мы должны быть осознанны, а наши слова не должны быть продиктованы раздражением биоробота. Осознанно указывая на неправильные действия вашего коллеги, вы развиваетесь сами и помогаете развиться ему. А если вы закрываете глаза на чужие промахи или просто сбрасываете негатив, то это только путь к взаимной деградации. Вот сейчас я задумалась, что очень часто мы игнорируем чужой негатив и позволяем ему распространяться на других, задумчиво проговорила Сара. Было такое. Ученице наша школа не нравилась, и она эту неприязнь прививала другим. Потом пришел аспект, и ее сила все это увидела и не дала ей прийти на занятие. Я уже поняла, что в отрицательный аспект решается, будет ли она духовно расти или же покинет школу.
«Это не что иное, как наплевательское отношение друг к другу», — покачал головой учитель. «Не хочется проявлять усилия, чтобы объяснить что-то человеку. Ведь мало сказать пару слов. Человеку надо разъяснить, что он делает не так, уделить ему внимание и показать, что ваше замечание вызвано не желанием расстроить человека, а наоборот, заботой о нем. Проще позволить человеку и дальше проявлять отрицательные эмоции и деградировать. Но в таком случае эта деградация перейдет и на того, кто так наплевательски относится. А если каждый из нас будет проявлять усилие, он не только поможет другому человеку и себе самому, но со временем изменит и других людей вокруг. Наплевательское отношение, наоборот, порождает деградацию. Вот мы в начале беседы говорили про безумное размножение и уничтожение природы. Это два ярких примера наплевательства. Одни тащат человечество к пропасти, а другие видят это и потакают безразличием. Вот поэтому и не должно быть такого наплевательского отношения друг к другу. Надо прилагать усилия и реализовывать свое желание помочь. Так развитие будет обоюдным. И однажды развитие сделает человека ангелом. А разве ангел живет, как червяк, в комфортной норе и никому не помогает? Нет, благие дела неотделимы от его сущности.
«Любимый учитель, мне как раз свойственно совершать такую оплошность», — вздохнула Мэри. «Наверное, вся та же хорошая девочка не дает мне решиться сделать человеку замечание. Я его не трогаю, пусть и он меня не трогает. Вот так наплевательство и комфорт хотят погубить меня. Меня также не покидают мысли, что страдание неминуемо, сколько бы хорошего я ни совершил. Иногда даже хочется вообще с людьми не контактировать, потому что я стараюсь духовно развиваться и чувствую, что я лучше их».
«Не стыди себя, Мэри. Ведь то, что ты признаешь свои ошибки, уже большое достижение», — ответил мудрец и вместе со словами одобрения послал девушке энергию поддержки и всепринятия. «Видеть страдания, но не замечать необходимости делать усилия — это форма невежества. Позволять себе страдать только потому, что страдать все равно придется, значит влачить бесполезное животное существование. В страданиях можно плавать, как червь в грязи. Все равно придется делать усилия. Сам Бог создаст для меня ситуации, благодаря которым я смогу развиться, я смогу помочь другим людям и себе. Так зачем мне тянуть и лениться? Лучше я сразу все сделаю. Незачем мне растягивать страдания и жизнь червя. Вот о чем надо думать.
Получается, чтобы стать ангелом, человеку нужен как раз тот самый миллион усилий? — спросила Мэри.
Хранитель знаний одобрительно посмотрел на ученицу. «Помните, как я рассказывал про одного своего ученика, который слушал меня внимательно, но делать ничего не стал, расслабился и принял страдания? Я говорил ему, что надо победить навязанную обществом программу. Говорил, что усилия обязательны, ведь только через них он освободится от страданий и откроет для себя ангельскую жизнь. Но нет, страдания оказались ближе. И вышло так, что он мучился сначала в Афганистане, потом в семье, ради которой торговал на рынке в 40-градусный мороз, а потом остался один, потому что детям больной отец оказался не нужен. Сейчас он мог бы вести секцию йоги, дальше развиваться и совершенствоваться, помогать в этом другим. Все бы у него было хорошо, но растягиванием страданий
он отложил развитие до следующей жизни.
«Я своим путем каким-то иду, дурацким», — признался он мне однажды. «Вот так лень и нежелание совершить этот самый миллион усилий заставили человека всю жизнь страдать. В следующей жизни его ждет все тот же миллион усилий. И если он опять будет лениться, вся его горестная история повторится. Но если он возьмется за ум и сделает все усилия, то он не только поможет другим, но и сам достигнет более высокого уровня существования. Только так, через миллион усилий, можно стать ангелом и наслаждаться жизнью на небе».
Окончание речи хранителя знаний ученики встретили овациями. На их лицах играли светлые улыбки, преисполненные благодарности. Пребывание в ауре учителя зарядило их мотивацией, которая сейчас была непоколебима. Перед ними лежала долгая дорога из тысячи тысяч попыток. Но сейчас они твердо стояли на ней и готовы были идти столько, сколько понадобится, чтобы их разум начал служить им, а не был еще одной оковой в физическом мире.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.